В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Леленкова. Сегодня мы поговорим об инновационных работах школьников, которые участвовали в Всероссийском конкурсе научно-инновационных проектов. Его проводит ежегодно компания «Сименс». И поскольку конкурс этот уже 8-й, у меня была возможность пообщаться с ребятами предыдущих лет, я могу определить некую тенденцию для себя, во всяком случае, окажется она таковой или нет, мы узнаем в конце программы, что большинство работ так или иначе связано с безопасностью, мне так показалось. Но вот, тем не менее, мои первые собеседники, московские школьники Гуров Дмитрий и Лужковский Сергей, их работа называется «Управление компьютером с помощью жестов». Ваш посыл первый, да, почему вы решили эту тему взять, вы вдвоем, и 11 класс, 10 класс, насколько это принято у вас в лицее при МИФИ, это такая работа, может быть, вступительная по-своему, да, для того, чтобы поступить в университет?
Идея родилась в инжиниринговом центре НИАУ МИФИ, нам ее предложили, и мы просто согласились принять в этом участие и продолжать работу над этим проектом. Но она не является никакой вступительной, это чисто наша инициатива, потому что нам это интересно, потому что мы хотим в дальнейшем над этим работать, и просто нам это нравится.
Ну и к тому же у нас как бы это немного так в школе принято, что в конце года, например, в 10 классе проходит практика, то есть, ну, почти все школьники идут в МИФИ, берут тему, ее выполняют, защищают. А у нас это было именно в рамках проекта, который, ну, дополнительно в процессе учебного года мы выполняли. Ну и сначала это была такая тема, ну, для образования, сейчас это вылилось в какой-то уже такой проект более-менее, ну, законченный.
А ваша мотивация, вот вы учитесь в таком лицее, вы будете поступать в МИФИ, вуз известный, но, тем не менее, после него не очень легко устроиться на работу, скажем, ну, так вот, хорошо оплачиваемую. Вот ваша мотивация в чем?
Моя мотивация заключается, в первую очередь, потому что это то дело, которое я считаю своим любимым, а, во-вторых, у вас немножко ложная информация, на сегодняшний день профессия программистов оплачивается очень даже хорошо. Вот, и я не боюсь о том, что я не смогу себя как-то трудоустроить.
А, то есть вы в информационной технологии?
Да. Ну и к тому же, в чем плюс там IT сейчас, в том, что любой стартап можно раскрутить практически без, ну, с малыми вложениями. То есть тут не надо что-то там покупать, завод, что-то строить. Вот, в этом плюс. Ну и она достаточно хорошо оплачиваемая сейчас.
Да, это правда, но вы выбрали МИФИ. МИФИ все-таки специализируется, ну, известен как вуз, и его репутация основана на других направлениях, да. С чем это было связано? Все-таки сейчас уже конец учебного года, мы понимаем, что можно об этом подумать.
Да, но на самом деле в МИФИ есть много программистов, есть специальный КАФ-факультет, факультет кибернетики, и, ну, я не думаю, что образование на нем сильно хуже, чем, например, на ВМК МГУ. Вот. Ну, даже не знаю, то есть программистов там хороших готовят.
Да, ну и в плане того, что МИФИ – это не только физики и инженеры, то есть там даже есть и гуманитарный, то есть УФ-факультет, и он очень широкоспециализированный, и качество образования в нем, ну, достаточно высокое, судя по тому, что он входит в топ-10 вузов России.
Понятно, почему вы выбрали этот вуз, но расскажите немножко о вашей работе. Я так понимаю, это вот универсальная идея, да, которую можно применить, ну, в разных предприятиях, учреждениях, для разных целей.
Ну, целью нашего проекта было дополнение стандартных методов управления компьютером, то есть клавиатура и мышь в ситуации, где это более удобно. То есть, например, если вы показываете какую-то презентацию, чтобы каждый раз не тянуться к компьютеру и переключать слайды, вы можете просто взмахнуть рукой. Ну и также это удобно в очень многих областях, так просто обычное банальное применение от управления мультимедиа-проигрывателем при просмотре фильмов. Ну и также, помимо того, что можно управлять компьютером, можно эту программу также встроить, например, в мобильный телефон или в бортовой компьютер автомобиля, и у него очень много областей применения и прочих аспектов.
Это был Дмитрий Гуров, теперь Сергей Лужковский. Да, Сереж.
Ну, собственно, думаю, вы знаете, там Kinect или Leap Motion, что-то с этим связанное, они сейчас приобретают популярность, но в чем их минус? Нужно покупать какое-то устройство, например. То есть оно стоит в районе там, ну, 3000 рублей. А тут вы можете на любой камере у себя на смартфоне, ноутбуке просто скачать приложение и сразу уже управлять. То есть это и, во-первых, это удешевляет наш продукт, ну, до минимума. И, во-вторых, функционал у нас примерно такой же, как у них.
Вот. Я хочу, чтобы вы объяснили вот людям, которые, ну, не знакомы с вашей работой, как это работает, да, с помощью жестов, управление компьютеров с помощью жестов. У каждого жесты свои. То ли надо переучиваться как-то, вот, то ли надо какую-то специальную азбуку такую к нему учить, что...
Нет, смотрите, кстати, вы сказали про немую азбуку, у нас следующая задача – это распознавание сурдоперевода, то есть языка глухонемых, перевод в текст, например. Но это достаточно тяжелая задача, мы как раз на ней работаем. В нашей же как бы, программе, в ней, в ее создании принимало участие ну, много лет, то есть она тестировалась на многих людях, и она работает устойчиво с любым человеком. В этом плане мы не привязываемся к кому-то конкретному, то есть не надо переобучаться.
Ну и то есть как одним из преимуществ нашей программы является то, что пользователь может самостоятельно задавать жесты. То есть там есть ну, такое специальное поле, я могу там нарисовать круг, и если я в дальнейшем повторю круг рукой, то компьютер его уже распознает. То есть пользователь выбирает программы, которыми хочет управлять, и для каждой программы задает свой собственный жест. А этому жесту соответствует какое-то сочетание клавиш, которое будет генерироваться после распознавания жестов. Но таким образом и происходит управление компьютером.
О практическом применении вы думали вот для кого?
Ну,
так это непосредственно какого-то адресата?
Непосредственного адресата нет. Это подходит для любого пользователя, потому что программу настроит каждый пользователь под себя. То есть он выбирает то, чем хочет управлять, и то, как хочет управлять.
Смотрите, допустим, вы занимаетесь 3D-моделированием. Вы скачали ее и можете руками, например, поворачивать 3D-модели. Другая ситуация. Вы владелец магазина. Вы хотите привлечь покупателей. Вы повесили на стену интерактивный каталог, и пользователь может проходить, ну, любой человек по торговому центру идет и просто посмотрел, что у вас в магазине продается. То есть применение здесь, ну, можно сказать, везде, может быть, под любую ситуацию.
Что значит посмотрел, что у вас продается? То есть он сделал некий такой жест, да, и вот это все поехало.
Ну, просто давайте смоделируем ситуацию. То есть вы идете по торговому центру, проходите мимо витрины. На витрине вот какой-нибудь такой подобный экран, а на нем будет каталог, на котором фотографии платьев, которые представлены в магазине. Ну и чтобы не заходить вовнутрь, вы прошли, взмахнули рукой, посмотрели, о, вот это платье мне нравится, зайду-ка я внутрь и куплю его. Или там его покрутить можно как-то со всех сторон посмотреть. Цель именно такая, чтобы реализовать использование программы в сфере торговли и услуг.
Ну и плюс сейчас это очень тяжело реализуется, потому что всякие там, ну, допустим, тачскрины, они чем неудобны, тем, что они загрязняются. Ну, сами понимаете, вам не особо захочется его трогать. А здесь это можно сделать и красиво, и достаточно, ну,
безопасно
для вас, да.
Да, я была права насчет безопасности, абсолютно понятно. И я хочу теперь попросить Александра Зинина, город Свободный, Амурской области, также у нас в студии Макарова Татьяна Геннадьевна, учитель информатики школы, где учится Александр, сказать о его проекте.
Мой проект называется «Универсальная система тестирования». Это такая программа, которая позволяет тестировать, например, проводить тесты, сейчас насущие, это ЕГЭ или ГИА, тестировать при приеме на работу. Вообще во всех сферах жизни, где есть тестирование, мою программу можно применять.
Ага, я вспомнила, в презентации в начале в самом сказано, что вот там бывает какая-то система безопасности и квалификационные какие-то тоже такие экзамены. Это вот связано с этим главным образом. Ваш посыл шел от этого, да? Действительно, вот первое побуждение, почему про это вы подумали?
Моя программа универсальная, и это и одна из сторон, в которой можно применять. Естественно, эта сторона очень важная для всех, например, заводов, каких-то предприятий, потому что там постоянно происходит тестирование сотрудников. Это тестирование очень дорогостоящее как по человеко-часам, так и по каким-то финансовым затратам. Например, чтобы провести экзамен по электробезопасности, нужно привлечь примерно 5 человек, 3 из которых должны быть даны допуски в различных надзорах, и это очень дорого. Моя программа может заменить это все, сделать, убыстрить все это.
А идея была ваша или вам вот Татьяна Геннадьевна подсказала? Татьяна Геннадьевна, подключайтесь. Да, микрофон, пожалуйста.
Идея была моя, потому что, работая преподавателем много лет, сталкивалась с тем, что приходится создавать множество тестов и распечатывать их на бумажном носителе. Кроме этого, сталкивалась и на других предприятиях с этим явлением, что приходят люди, например, устраиваться на работу, их заставляют заполнять бесконечные бумажные тесты. То же самое при сдаче экзаменов по электробезопасности, там, по технике безопасности и так далее. И сейчас на любом предприятии тестирование присутствует, поэтому у меня возникла идея вот создать такую программу. Александр является программистом, если можно так сказать, от рождения. Он участвует в различных олимпиадах. И в этом году он стал победителем областной олимпиады по информатике. И вот ему была предложена такая задача – создать универсальную систему тестирования, которая бы подходила и для любого предприятия, для любого подразделения, А также, как было сказано уже в сегодняшних новостях, все экзамены по ЕГЭ будут переводиться в электронный формат. И чтобы эта программа также помогла составителям тестов ЕГЭ в будущем вот все экзамены по ЕГЭ перевести в электронный формат. Эта программа эти требования выполняет. И вот идея была мною подана Александру, и он начал работать над этой программой. Он над ней работает до сих пор, и она с каждым днем приобретает все более универсальный характер.
Вот у меня вопрос, да, что значит программист от рождения? Вот много таких детей? Это значит, как-то вы определили, это же одна школа, да? То есть вы в эту школу пришли, Саш, да, и продолжаете в ней учиться. Но у вас 11 класс.
Здесь я объясню так. Я отвечаю за научную работу в данной школе, и поэтому вот таких обучающихся я высматриваю, начиная с 5 класса. И вот он мной был замечен в 8 классе.
В восьмом классе. Ну, в восьмом поздновато уже, нет? Это нет, уже как-то он сам развился, туда же помогать
потому не что надо. В восьмом классе начинается информатика как предмет.
Саша, расскажите вы про себя. Вот как вы поняли, что вам надо в эту область идти? Или это просто был ваш такой интерес направленный, и вы таким образом просто его реализовали?
Да, это, конечно, в первую очередь интерес. Меня никто не заставлял, ни отец, ни мать, ни учителя. Просто мне самому интересно программировать почти с 11 лет. Я каждый день сажусь и что-либо делаю, развиваю себя как программист. Каждый день я над этим работаю, поэтому...
С 11 лет. Ну, дома должна была быть какая-то такая среда развивающая, да? Ну, как минимум, компьютер, и который позволяет двигаться в разных направлениях.
Нет, ну, компьютер, естественно, есть. Он сейчас есть у всех. Интернет появился позже. С 11 лет я все делал по печатным книгам. Потом позже где-то у меня появился интернет уже лет в 15. И тогда я начал действовать более активно.
Это было ограничение родительское или связано с тем, где вы, местом, где вы живете?
С местом, где мы живем.
То есть интернет очень? Или его просто не
очень
было?
Очень дорогой был. И вот примерно в году 2007 стал появляться нормальный интернет.
Это город Свободный, Амурская область. Да, Саша, расскажите дальше. Вы это делали сами или вам все-таки помогали в школе? Это ваш как история?
В этом я одинок, я делаю все сам, в школе не помогают, ну, только тестирование. Тестировать ее, мою программу, помогает, конечно, Татьяна Геннадьевна, постоянно устраивая в классах какие-то прокатки, так называемые, этой программы, постоянно тестирую ее на учениках.
Ваши, там, я не знаю, может быть, одноклассники, они являются неким таким материалом, который можно потребить в дело, да?
Ну, не только одноклассники, также и сами учителя. Мою программу уже использует одна из компаний, которая находится в нашем городе для тестирования сотрудников. Компания медицинская, они ей довольны, присылают мне некие отзывы, просят новые функции, которые я создаю. Реализую.
Да, это очень хорошая такая тема, даже замечательная, прямо скажем. У вас есть какие-то идеи, куда вы будете поступать и как вы дальше будете развиваться? И вообще нужно ли образование, вот такое регулярное высшее образование вам, как человеку, который уже делает программы и мог бы их, скажем так, продавать, условно говоря?
Образование, конечно, нужно, без него никуда. Это все-таки очень ценный опыт, это какие-то новые знания. Несмотря на то, что я программирую, я знаю, естественно, не все, все знать невозможно. И я думаю, высшее учебное заведение все-таки даст мне этот опыт, которого мне еще не достает. Куда я собираюсь идти? Если честно, я еще мало над этим думал. Последние события в моей жизни открыли передо мной новые двери, поэтому выбор института мне еще предстоит. Но я думаю, я останусь в своей области, отучусь там.
События, это, наверное, связано с олимпиадами, я так понимаю. Вы наверняка олимпиадник, который попадет в тот вуз, который выберет, нет?
Ну, возможно, и так, да. Все-таки связано с олимпиадой.
Да, ну, 11 класс, все-таки испытания еще впереди. Что вы еще сдаете? Что вы выбрали еще из тех экзаменов, которые вы будете сдавать?
Это два основных: математика, русский и информатика. Три экзамена.
То есть остальные вы, ну, не берете в расчет, и они вам, в общем-то, не пригодятся. Потому что 4 года можно пользоваться теперь результатами ЕГЭ, может быть, что-то кардинально поменяется. И вы знаете, что сейчас институты, университеты могут менять вот те направления, те предметы, по которым надо сдавать экзамен. Вам кажется, что это все так и останется, как есть в вашем случае?
Ну да, я более или менее уверен. У меня есть цель, я к ней иду, и я не считаю нужным распылять себя на ту же, например, физику или другие экзамены. У меня есть информатика, я ее хочу сдать получше баллов, например, на 90-95. Не хочу себя распылять.
А если вдруг придется сдавать, вот станет ясно там через год, да, что надо сдавать, ну, вдруг надо сдавать, если не по олимпиаде, сдавать обществознание?
На те факультеты, куда я иду, обществознание точно не введут.
точно.
Но могут ввести физику, хотя я анализировал ситуацию с другими вузами, и такой тенденции я не наблюдаю. Вероятность того, что туда внезапно ведут физику, крайне мала.
Я хочу у Татьяны Геннадьевны спросить, как вы относитесь к тому, что, может быть, расширит круг вот тех экзаменов, которые надо будет обязательно сдавать, ЕГЭ, я имею в виду, вот ваша точка зрения. Обязательными сделают больше экзаменов, не только русский, математика.
Ну, мне кажется, сейчас наоборот прослеживается тенденция к тому, чтобы каждый вуз выбирал только важные экзамены именно для этого вуза. Вот если взять даже наш местный Благовещенский государственный педагогический университет, там, например, на отдельные факультеты требуют русский язык, обществознание, например, и рисунок, если факультет связан с дизайном. Или там другой факультет, где не обязательно, но все равно для получения аттестата необходимо знать математику, русский язык, но тем не менее для поступления один из этих предметов не требуется.
Ну то вот я не думаю, есть что идея, что больше станет обязательных экзаменов в школе, помимо того, что может измениться и число, и сами экзамены,
предметы. Вы имеете в виду английский язык? Ну, у нас предполагается с 2015 года, да, пилотный проект сдачи английского языка в средней школе. Ну, через год посмотрим, во что это выльется. Ну, предполагается, да, сдача.
То есть вы не замечаете, да, что дети стали немножко меньше заниматься информатикой, те, которые нацелены на это направление?
Ну, простите, я же не фанатично отношусь к предмету. Я же понимаю, что у всех разные наклонности у детей. Каждый выбирает свой путь в жизни. Основу предмета знают достаточно. Ведь для того, чтобы достичь каких-то высот, нужно действительно заниматься своим делом, своим предметом, особенно углубленно, а остальные знать в пределах базового уровня.
Пользуясь случаем, я хочу спросить у вас, у всех присутствующих, как вы думаете, насколько удобна эта форма ЕГЭ? Понятно, что вы находитесь в несколько особом положении, да, и ЕГЭ для вас не так уж важно, но тем не менее балл ЕГЭ, он имеет значение при поступлении даже по каким-то олимпиадным результатам. Вот та форма, в которой он есть, это удобно или неудобно? Вот та анонимность, нет устного, ну, понятно, в точных науках нет устного экзамена, и много про это говорили, тесты, которые были, да, вот, и в принципе тесты, может быть, на нижнем уровне это нормально, да, отвечать на тесты, и тогда меряется планка какая-то такая средняя, ну, ниже средней, скажем.
Ну, мне, например, в этом году как раз предстоит сдавать ЕГЭ и поступать в ВУЗ. Я считаю то, что такой формат ну, именно в тестовом формате проводить итоговую аттестацию, это, на мой взгляд, очень хорошо и универсально, потому что, опять же, берется уже вопрос от предвзятости того человека, который будет проверять устный экзамен. А тут такого вопроса не возникает, все анонимно, все четко и понятно. И поэтому тесты, опять же, они имеют двоякую сторону. Можно как и попасть наугад, так и запутаться, потому что ответы очень похожи друг на друга. Но если человек именно знает предмет, именно очень хорошо в нем ориентируется, то он без труда это пройдет, и это, на мой взгляд, самый оптимальный вариант решения этой проблемы.
Да, Сергей, что вы скажете?
Ну, мне сдавать еще через год ЕГЭ. Вот,
Вы думаете сейчас об этом или нет? И как задолго начинают готовиться к ЕГЭ? За год обычно, да?
То есть следующий. Я еще не начинал так серьезно готовиться. Вот, ну, я уже знаю, что буду сдавать. Это вот русские, математика обязательные и физика, информатика. Потому что, например, на ВМК МГУ берут, ну, это как бы информатикой связанный факультет, но туда принимают обязательно физику. И в МИФИ тоже. И она вообще, по-моему, везде принимается, ну, в таких, ну, более-менее технической направленности вузах. Вот. Именно так вот, чтобы готовиться, я еще не начинал, но тоже считаю, что тестовая эта форма, она более дает, ну, больше вариантов именно независимого, как бы, оценки ваших знаний, например.
Ну, вот то, что касается гуманитарных дисциплин, вдруг там литература станет обязательно, есть уже такое подозрение, сочинение, или будет какой-то устный экзамен. Вот как вы думаете, это правильно или нет? Разговаривать с педагогом, не обязательно со своим, с чужим,
ну, на мой
удобно
взгляд,
ли это? Или это все-таки немножко дискомфортно, чисто психологически, может
это
быть?
Это нам, по-моему, немного дискомфортно, когда вы готовитесь к какой-то форме экзамена, как вы на нее нацелены, а тут зависит от преподавателя, ну, как бы начинаются какие-то вот немного непонятные ситуации, и я отрицательно отношусь к этому.
Александр, я хочу вас спросить. Это город Свободный, Амурская область. Ребята были москвичи до этого. Вот как вам кажется, насколько это, ну, показательно, как вы разговариваете, как вы умеете объяснить то, что вы, это важно, не важно, вот в вашей сфере, да, и пригодится ли вам этот навык, если вам придется все-таки в себе его развивать, да, беседовать с преподавателем, незнакомым вам на экзамене?
Касательно не меня, касательно ЕГЭ. Перед этим были сказаны прекрасные слова про то, что ЕГЭ – это универсальная система. Вот в том-то и дело, что ЕГЭ универсальна. Она не учитывает какие-то личностные характеристики. Может быть, человек переволнуется, у него вот не получится. Бывает же такое. Поэтому мне кажется, что поговорить с педагогом где-то даже лучше. Педагог может учесть какие-то сильные стороны ученика, как-то все-таки подойти к нему по-своему, не так, как бездушная бумага или бездушный компьютер, а подойти все-таки более мягко, человечно.
Это хорошо или плохо? Я не очень поняла.
Конечно, это хорошо. Согласитесь, что сдавать тесты универсальные, когда они не учитывают ваш характер, то, как вы, что вы умеете делать, это не очень. А когда вы будете говорить с педагогом, это гораздо лучше.
Это значит, что Александр хорошие педагоги, поэтому я Татьяну Геннадьевну спрошу, что она думает по этому поводу. Личное общение с учеником, с выпускником, который придет и рассказывает, да, что-то, может нервничать, если педагог незнакомый, если это не школьный педагог, он не может понять, там, насколько человек вот перенервничал, он знает, может быть, он смущен. Вот как вам кажется, как преподавателю?
Вы имеете в виду, что в ЕГЭ ведут устную форму сдачи экзамена?
Да.
Ну, конечно, очень многое зависит от подготовки преподавателя.
Ну, все-таки, да, давайте считать, что это массовая профессия, да.
Ну, хорошо, массовая профессия обязательно включает знания психологии обучающегося учителем или преподавателем. Конечно же, из опыта работы известно, что при разговоре с человеком впечатление быстрее формируется, нежели если проверять, будешь тесты им написанные. Оно с точки зрения оценивания, здесь, конечно, можно сделать разные выводы. Ведь есть требования определенные к устному ответу, а есть личное впечатление, которое создается. Но обычно, конечно, если человек уверенно говорит, если он держится очень спокойно, то и создается впечатление, что он хорошо очень ориентируется в данном вопросе. И, может быть, здесь, конечно, оценка более высокой, может быть, будет.
То есть объективности не прибавится?
Вы знаете, я думаю, не на 100% все-таки. Человеческий фактор не надо забывать учитывать. Все же мы люди, все мы имеем свои плюсы и минусы, поэтому здесь нельзя дать однозначного ответа. Это покажет практика.
А как вы относитесь к тестовым заданиям, которые уже были убраны из ряда предметов? И вообще, как вам кажется, тестовые задания, пускай в какой-то одной строчке, да, должны ли оставаться или нет?
Ну, если вы имеете в виду математику, да, там часть А убрали, оставили часть Б и С. Но с чем приходится сталкиваться? Обучающиеся уже старших классов действительно не хотят многие думать достаточно хорошо. Я не знаю, что на этот вопрос ответить как однозначно, потому что очень многим часть А помогала набрать довольно высокие баллы, не вдумываясь как бы в смысл написанного. Но какая задача ЕГЭ? Видите, есть вузы, которым нужны мыслящие студенты в будущем. Ну, если взять, например, МГТУ имени Баумана или Московский физико-технический институт. Ну, в принципе, даже если кто-то, может быть, нечаянно баллы высокие получил, потом в процессе учебы выявляются же вот эти способности обучающихся. Я думаю, заставить всех невозможно мыслить. Вот. Ну, здесь...
Ну, очень часто сами придумывают какие-то экзамены и вступительные испытания вузы и предлагают их ученикам. Есть какие-то методики внутренней такой регуляции, да. Не всегда они очевидны для людей со стороны, но они существуют. Я вот вижу... Да, Сергей хочет добавить.
Да, собственно, например, вот в МГУ почти на каждой факультете есть так называемое ДВИ, то есть дополнительное вступительное испытание. Но в чем его суть? Оно именно складывается с баллами ЕГЭ. То есть, допустим, если вы получили... Ну, там проходной балл идет... Ну, как сказать? 4.25, вот Дима уже тут изучил ситуацию. Если вы плохо напишете ДВИ, вы не пройдете. Но также, если вы написали плохо ЕГЭ, это вам ничем не поможет. То есть тут тоже такая двоякая ситуация, что лучше. Да.
Да, то есть вузы действительно имеют возможность каким-то образом регулировать тот поток, который к ним приходит, независимо от одинаковых баллов, которые абитуриенты приносят.
Ну, насколько я знаю о ситуации сегодняшнего года, ДВИ есть на, в МФТИ и в МГУ. Остальные вузы все-таки ориентируются на баллы ЕГЭ. Но потому что МГУ и МФТИ – это все-таки вузы первого уровня, и даже при наборе абитуриентов они, у них ДВИ идет в приоритете. То есть это первое, на что они смотрят, а далее уже по приоритету идут предметы ЕГЭ. Вот.
Я хочу сказать, что есть такая идея, и Министерство образования это уже озвучивало, о том, чтобы учитывались также при поступлении в ВУЗ баллы по остальным предметам. Имеется в виду не профильным. И об этом мы поговорим, наверное, во второй части программы. Продолжаем классный час свободы. Сегодня мы разговариваем с финалистами конкурса, Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов, который проводит компания «Сименс». И говорим не только о тех работах, которые ребята делали, потому что они их делали совершенно, можно сказать, бескорыстно. Конкурс «Сименс» дает опыт общения и какой-то практической научной работы, но он не дает никаких, ну, кроме портфолио, разве что, да, каких-то преимуществ при поступлении в вузы. Все они практически старшеклассники, это 10-11 класс из разных регионов Москвы. В числе прочего мы обсуждаем те изменения, которые происходят или будут происходить в ближайшее время в процедуре сдачи ЕГЭ, и не только по процедуре, но и, собственно говоря, о самой форме ЕГЭ. Мы немножко говорим об этом, ну, а также о работах, которые ребята привезли. Мне показалось, что это связано было с безопасностью. Не все финалисты конкурса смогли сегодня прийти. Ну, вот я хочу представить тех, кто пришел. Это Диана Пименова, это Таганрог, Вадим Дерябкин, Красноярск, Жуков Владислав, Сосновый Бор Ленинградской области, его руководитель Краско Михаил Степанович. Я начну с Дианы. Диана, представь, ставьте ваш проект, он достаточно сложный, я даже не рискну вот читать. Вот да, как это называется, поэтому вы, пожалуйста, сами.
Ну, в моем проекте нет ничего сложного, это все довольно просто. И я знаю, что зачастую сейчас очень часто стала пользоваться спросом доставка при помощи интернета. И огромная проблема – это труднодоступные регионы доставить свои покупки. Поэтому я, как пользователь, захотела увеличить время доставки, и моя работа призвана доставлять при помощи беспилотников свои товары.
Кому пришла идея именно вот этой темы, скажите? Это вот такая общая история, это вам кто-то ее подсказал?
Несколько лет думали над этой идеей, и когда увидели в этом году конкурсы летающих роботов, как у нас в стране под предводительством КРОКа организации, так и зарубежные, европейские, американские, всемирные конкурсы БПЛА, то просто подумали, а почему бы не использовать их на благо человека и в различных целях.
Диана, как вы занимались этим проектом? Это в школе, это в институте, при институте? Потому что часто научные руководители работают в институте со школьниками.
Это разрабатывалось дома и также тестировалось в школе и у нас на открытых площадках. При институте у нас не делается.
Вы одна работали, кто помогал?
Помогал непосредственно научный руководитель и отец.
Ну вот я хочу, чтобы вы поподробнее рассказали про вашу работу, потому что там много чего интересного. Называется работа «Создание комплекса автономного БПЛА на основе многороторной системы для доставки грузов». Вот так вот это называется, поэтому мне хочется про это поговорить немножко, да, побольше. Это такое приспособление, это называется оно коптер.
Да, это
коптер. Коптер – это что? Это типа вертолета.
Это не совсем как вертолет. Это устройство, которое летает при помощи двигателей обычных. Это может быть квадрокоптер на четырех, окса, гекта, различные системы. Сейчас очень много стали делать для доставки грузов, и такие крупные фирмы, как Amazon, Deutsche Post, DHL, стали развиваться. Но возникла одна крупная проблема. Все знают GPS, GLONASS, совмещенные приемники, но они не дают большую точность, и при доставке в городах, к сожалению, очень часто большой разброс, плюс-минус 10 метров, что, к сожалению, довольно крупное расстояние для людей, и поэтому Нужно усовершенствовать систему так, чтобы она находила непосредственно пользователя или какое-то место, куда должна доставить. И сам коптер сбрасывал груз именно туда. Поэтому работа призвана сделать специальный посадочный знак, который будет находить коптер при подлете к месту. И там уже непосредственно сбрасывать груз, либо делать посадку и отдавать его получателю.
Вы пользовались какими-то другими разработками, литературой какой-то? Вот как это происходит? Мне интересно, да, чтобы девушка в 11 классе, которой надо готовиться к сдаче ЕГЭ, она начала заниматься вот такой научно-практической работой. Ну, но не сейчас, это, наверное, год длилось, может быть, даже не один.
Ну, безусловно, да, тяжело совмещать подготовку к Олимпиадам, ЕГЭ, инновационную деятельность. Но так получилось, что летом у меня было много свободного времени в связи с травмой. И получается, что я могла посвятить большое количество проектировки работе, а дальше уже осенью это непосредственно доделывалось, что было проще. Насчет первого вашего вопроса могу сказать, что за любой инновационной деятельностью стоит опыт предыдущих лет. Невозможно сделать оптимизированную систему, не используя какие-то основы. Поэтому, да, использовать много библиотек, был проведен мониторинг в интернете различных систем, что сейчас есть, как это есть. Выбиралась та часть, которая была наиболее оптимизирована, наиболее быстро. И потом посредством совмещения, добавления чего-то нового свое, нахождение минусов предыдущих, это все создавалось.
Да, я хочу напомнить, что это Диана Пименова, город Таганрог. Диана, я спрашиваю, вы учитесь в лицее, в школе вообще, что вами двигает? Вы просто такой человек, который должен что-то обязательно делать, много чего? Или у вас есть цель какая-то, такая очень важная цель, и вы готовы трудиться ради этого?
Я учусь в лицее при Южно-Федеральном университете, при Инженерно-Технической академии, что непосредственно дает возможности для совершенствования, так как это физмат-лицей, то нас заинтересовывают в различных разработках, конкурсах, олимпиадах. Вся деятельность школы направлена на увлечение учеников и принятие их участия в различных конкурсах, чтобы они могли определиться, с чем хотят заниматься в будущем, найти свое. И эта исследовательская работа помогла мне определиться со своей специальностью, копнуть глубже в профессию и понять, что да, это мое.
Хорошо, со специальностью. Так вы, наверное, теперь знаете, да, куда вы будете поступать? Или это не очень корректно по отношению к университету, при котором вы учитесь говорить? Или вы останетесь все-таки?
Я выбрала специальность, ту, которой я хочу продолжать заниматься. Насчет вуза, это покажет время, результаты ЕГЭ и Олимпиад.
Да, ну, действительно, наверное, это еще такая плохая примета. Я хочу спросить у Михаила Степановича, руководитель лаборатории Центра развития творчества, город Сосновый Бор, Ленинградская область. В прошлом году мы тоже встречались, был ваш воспитанник, и мы как раз говорили о том, как меняется дополнительное образование, лучше, хуже. Прошел год, что вы скажете за этот год в вашем центре? Что-то изменилось, не изменилось?
Ну, если с позиции общегосударственной, за год изменилось, конечно, мало. Если рассматривать вопросы наши внутренние, то, конечно, за год многое изменилось. То есть у нас появились новые проекты за год и успешные. Опять же, расширился контингент учеников. То есть у нас уже охватывает инновационную деятельность уже с 6 класса. Вот сейчас ученица 6 класса, очень хороший проект, касающийся всех по защите от излучения мобильных телефонов. Инновационная разработка очень перспективная. Занялись мы медициной, новыми системами диагностики, опять же. Развиваем вот направление ВЛАДа, это экология, это защита от радиации всех. Уже опустились с уровня промышленности до уровня каждого из нас. То есть событий много, и победы в конкурсах, и участие в конкурсах. Материально-техническая база расширяется, то есть развиваемся, не стоим на месте.
Я хочу спросить, а много тем, которые ребята выбирают, связанных с экологией, с безопасностью? Потому что вот числу работ, которые я смотрела на этот конкурс, там действительно много об этом.
Вот не далее, как несколько дней назад, услышал в передаче Познера интересную мысль о том, что любая страна может себя называть развитой, только если защита, экологическая безопасность и защита населения экологическая не ниже 5-го места в приоритетах государства и общества. Теперь можете представить, как мы далеки от этого, да? И поэтому, если вот с этой позиции исходить, то у нас где-то 80-90% работ именно по этому направлению. Это, во-первых, касается каждого. Это в дальнейшем перспектива сохранить генофонд наш, каком-то состоянии хотя бы. Это интересно, это дает результат. Это все понимают важность этой задачи. Поэтому у нас практическое большинство задач именно связано с экологией и защитой от чего-либо.
Да, я теперь попрошу Владислава Жукова, ученик 10 класса, рассказать о его проекте. Это связано действительно с радиацией.
Да, этот проект связан с радиацией. Уже третий год я занимаюсь в Центре развития творчества как раз-таки вопросами контроля радиации. В прошлом году, благодаря гранту конкурса «Сименс», мне удалось довести до практической реализации систему промышленного контроля радиационного контроля.
То есть, надо объяснить, что значит вот, до реализации. Это был создан некий аппарат, что...
Это уже есть устройство, которое готово к испытаниям, и испытания будут уже этим летом в реальных условиях на площадке АЭС. А по ходу выполнения этого проекта я погружался в литературу и понял, что с областью, когда мы с контролем радиации на бытовом уровне, тоже не все в порядке, и тогда решил придумать в этом году уже гаджеты для контроля радиации на бытовом уровне.
Владислав, вот ваше общее впечатление, вы смотрите много материала, да, так получается, что вы не один год этим занимаетесь и читаете много. Ваше ощущение, что страшно жить вообще, скажите, пожалуйста?
Да нет, не страшно.
Нет, да?
Жизнь прекрасна.
Хорошо. Но, тем не менее, вы чувствуете, что вы можете что-то изменить, потому что, ну, это прекрасно, когда есть возможность реализовать свою идею на практике. Или все-таки, может быть, научная история интереснее, вот сам процесс?
Интересно все, и чувствуешь, что ты можешь изменить. Каждый из нас вообще что-то может изменить, и я считаю, что каждый что-то должен изменить, привнести свой вклад в этот мир, то есть показать, что мы не зря живем, к примеру.
Занятия вот в Центре развития творчества, они вам нужны для того, чтобы куда-то потом поступить или вот провести время, или попасть в свою среду? Вот вы туда пришли, почему?
Пришел, потому что я уже с 4 класса занимаюсь изобретательской деятельностью, а когда пришел в Центр развития творчества к Михаилу Степановичу 3 года назад, это был для меня новый уровень. То есть тогда, до этого я занимался теорией решения изобретательских задач, а теперь у меня уже проектная деятельность.
Теория решения изобретательских задач. Надо объяснить. Вот я не понимаю.
То есть это когда есть задача, и тебе нужно найти решение на эту задачу. Это патентуется все дело, и тоже интересно. Так это были для меня, как сказать, начальный этап развития моего в этой деятельности.
Но очень часто вот стоит вопрос, да, вот в чем заключается способность ребенка, если он умный ребенок, да, вроде все понимает, и туда двинется хорошо, и в этом направлении пойдет тоже неплохо получается. Вот как вы определили, чем вы будете заниматься? Вот в 4 классе, да, вы что изобретали? Просто скучно было, поэтому вы сидели один дома, да, и надо было себя занять, и вот вы что-то себе такое конструировали.
Да нет, мне пришла идея, на самом деле, в голову. Ну, на самом деле, да, сидел дома, пришла идея, пришел со школы, мокрая обувь, и долго сушилась она. И тогда это была моя первая работа. Почему бы нельзя сделать так, чтобы поставил в полочку, допустим, обувь, и она сушилась бы в автоматическом режиме. То есть это была на грани детских таких идей работа, но она мне как... Это была моя первая работа, и она меня... И после этого меня заинтересовала изобретательная деятельность.
Да, это очень интересно, да, мы видим, как подсказывает окружение, среда, да, куда дальше двигаться, и я хочу Вадима Дерябкина, Красноярск, да, спросить о том, что вот, что его подвигло к разработке, к участию, да, не только в конкурсе, но к проектам, это все-таки такая практическая деятельность, не просто научная работа, Красноярск.
Как-то раз я решил поспорить с семьей, что могу сам за себя платить, и вот в течение долгого времени платил за свои расходы. И когда мне пришла первая квитанция со счетом за электричество, я понял, что нужно что-то менять. И это сподвигло меня на создание устройства для экономии электроэнергии. Наблюдая вокруг себя, я видел, как люди уходили, не выключали свет. Свет горел часами. Бывало даже, что вечером человек уходит с работы, свет оставляет, а выключает только под утро. Энергия идет в никуда. А тогда мне пришла мысль создать это устройство. То есть... Каждый из нас сталкивается с тем, что нужно платить свои расходы. Мое устройство имеет несколько различных версий, направленные на различные помещения и разные специальности. От домашнего обеспечения до таких муниципальных учреждений, как школы, офисы и так далее. То есть в зависимости от того, чем люди занимаются в этом помещении, вот, рассчитаны мои устройства.
То есть эти устройства регулируют количество света, да, в помещении в зависимости от того, есть ли там кто.
И природного уровня освещенности. Также вот, имеются версии, которые... Вот, скажем так, вот версия для школьного кабинета, мало того, что смотрят, есть ли кто в помещении и свет, она еще и проверяет, пишет ли, например, вот бывает, что дети сидят и пишут контрольную работу, то есть там совсем другой уровень движения, совсем другие критерии, скажем так. Например, в том же обычном коридоре свет включается, там люди просто проходят, там никто не задерживается, не стоит, а в школе нужна большая точность, то есть для каждого конкретного помещения создается свое устройство со своими настройками.
Это очень интересно, я никогда об этом не думала, но мне кажется, это очень правильный такой подход. А как вы понимаете, что вот никто ничего такого не придумывал до вас? Потому что кажется, что вот очевидно.
Нет, имеются устройства с ограниченным набором функций. То есть, если рассмотреть аналоги, то они есть вот, в пределах 1000 рублей, но они рассчитаны на универсальность. То есть они в той же школе не получится их установить, потому что они будут включать свет практически всегда. А устройства рассчитанные, вот я вот находил для школы, не находил, честно скажу. Находил для больших офисов, они стоят по 30 тысяч, это комплексные системы, каждый датчик отдельно еще по 15 тысяч. Там все обеспечение, управление, то есть все это выходит на очень большие деньги. Вот мое устройство призвано сократить эти расходы. Помимо версий ограниченных, то есть на 1-2 кабинета, имеются комплексные системы. В случае, если они будут востребованы, я смогу предоставить исходные материалы для создания их в больших масштабах.
Это очень интересно и хорошо. Вадим, а ваши планы на будущее? Вы, не знаю, связываете свою будущую деятельность и поступление...
Десятый класс.
Вы думаете об этом или вы пока не думаете?
Да, думаю. Вот всегда хотелось поступить на разработчика-конструктора. С вузом еще не определился, но специальность уже свою знаю.
Да, это уже хорошо. Вы понимаете, как вы будете сдавать экзамены? У вас впереди год для подготовки, но вы должны выбрать направление, тем более, как выясняется, вузы могут поменять те дисциплины, по которым надо приносить.
Да, вузы, вот, вузы, которые я рассматривал, практически каждый год меняют свои дисциплины. То есть, если раньше, вот, знаю, что в прошлом году я мог поступить, сдав информатику с физикой, то в этом году я должен еще сдать пробный экзамен по английскому уже там на месте. То есть помимо результатов ЕГЭ, то есть там порог увеличили с этого года, я должен еще при них же сдать те же экзамены, плюс еще английский начального уровня.
Это то, что выставил ВУЗ как свои вступительные испытания. Это не ваш экзамен по ЕГЭ, это то, что надо
прийти. Да, еще дополнительное.
Как вы относитесь все к тому, что могут быть еще экзамены обязательно какие-то гуманитарные, может быть, да, которые добавятся к обязательным экзаменам после выпускного, к тому, что общее число баллов будет суммироваться к тому баллу важному, который дает возможность поступить. То есть это все остальные дисциплины, не только профильные, которые вам нужны, и к тому, что это может быть устный экзамен. Вот выберите себе один из этих вопросов, а второй, кто про что расскажет.
Давайте я расскажу про все экзамены. Я лично, например, не вижу смысла суммировать все экзамены, когда ты, если ты всю жизнь готовился к поступлению на разработчика, зачем тебе, например, сдавать общество и право? Зачем тебе сдавать художественное искусство? То есть, если ты этим ничем не занимался, да, как для общего развития понятно, но не как экзамен. Ты в курсе основных вещей данного предмета, но ты не знаешь тонкостей. Зачем тебе это? Ты никогда об этом не задумаешься. Я не вижу смысла касательно этого. Да, возможно, это призвано к тому, что человек должен быть разносторонним и сложным, но... Например, человек, который больше знает художественную литературу, может пройти на место разработчика, который идеально знает физику, математику, информатику. То есть тут немножко странно получается.
Диана, что вы скажете по поводу тех нововведений, которые могут ожидать вас, ну, если вы вдруг решите в этом году, что вы не туда поступили, придется поступать потом в другой вуз, вы можете использовать те результаты, которые вы получите в этом году, но, тем не менее, вот те изменения, которые могут произойти в 2015 году, могут коснуться, что вы скажете?
Я считаю, что нововведения касаемо ЕГЭ и его сроков действия имеют очень много положительных черт. По крайней мере, лично смотря со стороны будущего абитуриента, я хочу сказать, что действительно не всегда порой получается с первого раза поступить в тот вуз, который хочешь. И на следующий год довольно тяжело сдавать снова все экзамены, потому что это очень большое нервное напряжение, и поэтому порой лучше, чтобы имело длительный срок действия экзамена.
Потом можно же отучиться какой-то год, да, и понять, что это, ну, не совсем то, чем ты хотел бы заниматься, а для того, чтобы перейти в другой, вот, смогут потребоваться результаты другого предмета. Но вот что вы думаете по поводу устных экзаменов, в принципе? Вы человек все-таки с опытом, да, вы участвуете в конкурсе, наверняка это не первый конкурс, есть еще какие-то, скорее всего, олимпиады, куда вы ездите, и какие-то презентации происходят. Это, ну, это все-таки разные вещи, да, рассказывать о своем проекте и защищать себя на экзамене, нет?
Да, это совершенно две разные вещи, которые нельзя сравнивать. И у каждой медали есть две стороны. Как есть положительные, так и отрицательные стороны. Из положительных это всегда, к сожалению, бумага, она не понимает человека. И поэтому порой не всегда точные результаты получаются. Что же касаемо тестовой части, то очень часто обидно, как действительно талантливые дети совершают небольшие ошибки, из-за этого лишаются всех баллов. Устные же разговор позволяет предотвратить эти минусы, но следует также упоминать огромный минус, который, о котором все говорят и пытаются предотвратить, это человеческий фактор. Любой человек, как бы он ни пытался быть субъективным, порой совершает какие-то мелочи, которые идут в плюс или в минус опрашиваемому человеку. И это впечатление, оно всегда накладывает свой результат. Поэтому, увы, иногда какому-то человеку чуть-чуть завышает балл, какому-то чуть-чуть занижает. Поэтому я не могу сказать определенно, плюс это или минус внутренний экзамен. Но я думаю, что как практика он все-таки должен быть, чтобы посмотреть на результаты. И в частности, я знаю такой вуз, как МФТИ, проводится внутреннее собеседование. Оно же помогает очень часто выявить и рекомендовать человеку именно то направление, на которое он хочет пойти. И это у них плюсов больше, чем минусов.
А, в принципе, вы считаете, это удобная система ЕГЭ, вот этих экзаменов? Родители наверняка что-то говорили по этому поводу.
Я думаю, что сама система ЕГЭ имеет больше плюсов, так как разговаривая со своими родителями, я слышала много рассказов о системах поступления в предыдущие годы, к сожалению, они были более жесткими для абитуриентов, поэтому все-таки я склоняюсь к тому, что ЕГЭ – это положительный, больше положительный фактор, но все же нужно с каждым годом его менять.
Я, Михаил Степанович, хочу спросить. Вы как человек, который общается с творческими детьми, да, и понятно, что как раз именно эта категория ребят не всегда хорошо проходит тестовую часть. Вот как вам кажется, эта форма ЕГЭ, в которой существует сейчас, она нормальная или стоит вернуться к прежней, вот советских времен?
Ну, я думаю, что как базовая ее стоит сохранить. Но плясать нужно от печки, то есть от вузов. Если вузы действительно имеют высокий рейтинг и возможность выбирать именно своих студентов, которые им нужны, то здесь нужно комбинировать. То есть первичный отсев оставлять за ЕГЭ, а дальше таким вузам позволять в дальнейшем усовершенствовать эту систему для того, чтобы отобрать из той массы желающих именно тех, кто им нужен и кто способен. Поэтому здесь подойдут и формы устного собеседования, потому что, ну, как вы сказали, ребенка талантливого, ему надо еще и в глаза посмотреть. Нужно посмотреть, даже если он заикается, на чем он заикается, и что он при этом как отвечает и говорит. Потому что талант, он многогранен. И вот в бумажку и в тесты его никак не разместить. Поэтому как бы есть люди застенчивые, как там говорят, тормознутые, но у них может быть таланта, так сказать, на порядок больше, чем у людей, которых, так сказать, речь поставлена, и тесты они хорошо решают. Поэтому если вуз к этому серьезно относится, и педагогическая конкурсная комиссия тоже заинтересована в отобрать, то все варианты нужно использовать, в том числе очевидные устные собеседования.
Да, я тогда Владислава спрошу. Владислав, у вас есть какое-то предубеждение или страх перед ЕГЭ? Вот как вы готовитесь? То есть это нормальное такое пороговое испытание. Наверняка в школе уже вот в Москве очень много каких-то таких контрольно-измерительных материалов школьники проходят. Это
ну, какое-то число. Тоже проходят такие же испытания, как вы сказали, потому что учусь я в лицее, в физмат-профиле. И мне кажется, что экзамен ЕГЭ – это не так уж сложно, на самом деле, как о нем говорят. Достаточно, ну, каждый должен выбирать для себя то, что он, в чем он умеет, как сказать, то, та часть, которая ему ближе. К примеру, если введут экзамены все, то человек, который, к примеру, знает физику, ему будет тяжело сдать какую-нибудь литературу, скорее всего, потому что он знает физику и готовится только к ней. В основном так.
Но смотрите, в связи с тем, что вузы очень долго просили, теперь министерство разрешило какие-то дополнительные экзамены, то есть не больше 4 экзаменов, не больше 4 отметок, скажем так, которые вот вуз может посмотреть и выставить как обязательные предметы, которые абитуриент должен предъявить, то есть тогда придется готовить 4, да, вот тут помимо. Как вам кажется, это много или мало? Вот если вам надо будет предъявить 4 таких хороших, конкурентно способных ЕГЭ своих?
Мне кажется, это много, но смотря какой человек все-таки. Если ему интересно это будет, и в удовольствие это, он с этим будет заниматься, тогда для него это будет, наоборот, хорошо.
Ну вот у вас же есть специализация, да, и вы живете в этом мире и чувствуете себя более-менее за эту область спокойно, да, а здесь вам придется куда-то еще отвлекаться. Вам времени хватит, вы человек уже нацеленный, настроенный на какой-то определенный результат, и вы на него работаете. Хватит ли вам времени для того, чтобы готовиться еще так полноценно по другим предметам?
Ну, это будет тяжело, но все равно это можно как-нибудь совместить. Время, если надо, время всегда найдется.
Я соглашусь полностью, потому что лично по своему опыту я готовлю 5 предметов на ЕГЭ, и поэтому могу сказать, что главное – это желание, все остальное будет.
5 предметов. Вы понимаете, что вам они все могут понадобиться, или вы просто еще не решили, или это разные вузы, которые предъявляют разные условия поступления?
Мне непосредственно понадобится 4 экзамена. 5-й экзамен – это был отступной вариант, если вдруг не получится с тем, на что я наметила, чтобы уйти в смежную отрасль, которая мне также интересна, и между которыми я выбираю.
Да, ну вот, да, это такой показательный, мне кажется, пример, что ребята, они вынуждены на самом деле соразмеряться теперь с разными вузами, то есть как минимум 3 вуза, каждый из которых по одному и тому же направлению могут уже предложить разные экзамены, и это история, которая, в общем-то, меньше связана с научно-инновационным направлением, но, тем не менее, она обязательно буквально для всех. Я хочу напомнить, что это был классный час свободы, мы сегодня разговаривали с финалистами конкурса «Сименс». В гостях в московской студии были Гуров Дмитрий, Лужковский Сергей, это Москва, Владислав Жуков, Сосновый Бор, Ленинградская область, Зинин Александр, город Свободная, Амурская область, Теряпкин Вадим, Красноярск, Пименова Диана, Таганрог, а также педагоги Макарова Татьяна, учитель информатики из города Свободного, и Краско Михаил Степанович, это Центр развития творчества Сосновый Бор, Ленинградская область.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».
Долгое время о Шаляпине говорили то, другое. Это был человек из народа, человек великий и, скажу прямо, часто самодушный.
В «Поверх барьеров» воспоминания об артистической жизни в довоенной Праге.
На всю жизнь запомнил последнее выступление Сергея Васильевича Рахманинова. В зале «Люцерны» подиум, рояль, и выходит высокий человек с палочкой в руках. Потом только я узнал, что его в этот день мучил припадок подагры. Но когда сел за инструмент, это полились такие звуки.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 19. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 13 745, 15 285, 17 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».